Приветствую, дорогие радиослушатели! С вами программа «Научное расследование». Все о науке нашего города и интересные разговоры о ней. Сегодня мы проведем научное расследование по самому громкому делу – популяризация науки. А именно, выясним, какие проблемы преследуют науку и ее деятелей. Как вы думаете, сколько людей в России занимаются наукой? Судя по последним данным известного сайта «Газета.ру», в 1995-м было 600 тысяч научных работников, а к 2007 году стало лишь 450 тысяч. К примеру, количество ученых в Южной Корее сравнимо с нашими показателями, при том, что население страны в Корее меньше в 3 раза. Почему так происходит? Владимир Евгеньевич Захаров, академик РАН, в своей статье «Как и что надо спасать в российской науке» ставит следующие причины упадка. Недофинансирование российской науки, научная эмиграция молодых ученых, устаревшие университеты и многие другие проблемы продолжают по кусочку терзать российскую науку. Особенно печалят слова Дмитрия Свергуна на этом фоне, руководителя научной группы Европейской лаборатории молекулярной биологии в городе Гамбург. К сожалению, начиная с 1991 года, по чисто российской науке, в голову чего-то выдающегося не приходит. Самое, пожалуй, большое достижение – это то, что она пока еще существует. Какое будущее ждет нас, молодых ученых и студентов МГТУ? Какие проблемы науки и ее популяризации существуют на уровне нашего города? Какие шаги должны быть предприняты для ее решения? За ответами мы решили обратиться к тем, кто уже не первый год слышит данный вопрос. К преподавателям. Абрамзон Татьяна Евгеньевна, доктор филологических наук, эксперт РОСШ, с радостью откликнулась на нашу просьбу и поведала свое видение проблемы.
Ну вот самая главная проблема – это проблема времени, мне кажется, для ученого. Потому что если ученый занимается серьезной наукой, то прежде чем популяризировать что-то, если мы говорим про ученых, которые могли бы популяризировать, опять же, свое знание, то есть ему нужно сначала это знание добыть, накопать, исследовать, а потом выйти вот из этой ниши и доступным, интересным, отчасти развлекательным языком, забавным слогом, как говорил Держин, да, об этом еще рассказать. Потом нужно остановиться и начать популяризировать. Была такая система творческого отпуска, когда ученого кормили, и на выходе, там, в течение года его кормят, ему платят зарплату, и он выдает в конце года что-то, книгу выдает. Тогда можно с него спрашивать. А когда, ну, если иметь в виду вудовского преподавателя, который совмещает в себе функцию ученого и преподавателя, когда тебе нужно что-то накопать, потом это рассказать, а потом еще и написать популярную книгу. Вторая проблема – это проблема таланта. То есть мало кто может рассказать из больших ученых очень простым языком. Я не помню, кто говорил, что если ты не можешь техничке рассказать основную идею твоей диссертации, значит ты не ученый, значит ты сам не понимаешь, о чем ты пишешь. Вот таким талантом обладают немногие. А популяризаторство, оно сродни все-таки такому художественному творчеству. То есть облечь в такую форму, чтобы она была занимательная, чтобы она заинтересовала. Потому что если не будет вот этого, вот просветители этим занимались, да, они ежемесячные сочинения, первый журнал, который появляется, такой вот ученый-развлекательный, научно-популярный. Причем Миллер, академик, он прописывал, что в этот журнал не включать заумные статьи. И причем перечислял, не включать, например, ту же физику, ту же астрономию. Хотя я считаю, что и о физике, и о астрономии можно рассказать простым языком. Так вот, в названии журнала звучало ежемесячное сочинение к пользе и увеселению служащие. Вот к пользе и увеселению. А вот я считаю, что мы русские, мы больше все время нацелены на пользу. То есть увеселение нам кажется, что это, в этом мы видим какую-то легкомысленность. И в популяризаторстве тоже мы видим, что вот здесь какая-то, ну, как вы говорили правильно, что все равно этот момент есть. Вот это вот вторая проблема. Ну, третья – деньги. Ну, я думаю, что деньги, наверное, даже можно найти. Но даже на популярную книгу ее поддержат, если увидят в ней потенциал. Вот как вы видели в книге Каспарова. Но она ее тоже очень долго писала. Сейчас система меняется, и мы находимся вот в этой вот точке нестабильности. На нас сыплется все, что... Все те обязанности, которые мы раньше не выполняли, они никак не связаны с творчеством. Вот. А еще раз повторю, для того, чтобы творить, нужно время. То есть нужно сначала накопать, потом придумать, как это подать. И на это нужно время и деньги. Да. Как, вот вы же знаете, что Сколково загнулось, все эти задания стоят.
Да.
Идея была замечательная. И здесь вот рывок, который хотело осуществить государство, это выйти на уровень технологий, западных технологий, на которых у нас нет, там всяких нанотехнологий. Они подняли это на флаг. Деньги, просто вот весь этот центр, который сейчас там стоит пустой, это миллиарды. Опять же, системная ошибка.
Разумеется, наши исследования не ограничились лишь одним мнением. Мы направились к начинающим молодым ученым, ведь именно последним присуща энергия и жажда познания. Благодаря их любознательности мы имеем прогресс в сфере IT-технологий, в биоинженерии и других сферах. Возможно, мы получим ответ на главный вопрос – какие шаги нужно принимать, чтобы сделать науку самым важным делом человечества? Благо, в нашем университете есть молодые ученые. Алавадинова Хулкар, аспирант кафедры теплотехнических и энергетических систем, неоднократный участник всероссийских конференций и выставок, не стала секретничать и поделилась своими соображениями по поводу популяризации науки.
Указом президента Российской Федерации на сегодняшний день поставлена цель стратегического импортозамещения, что означает, что главной целью является выход к 2020 году на мировой уровень в научной деятельности. Это означает, что у России должны быть свои бренды, продукции, а для этого нужно развивать в первую очередь науку. И, собственно, самыми приоритетными направлениями являются энергоэффективность, энергосбережение и ядерная энергетика. И, естественно, этому должны предшествовать сначала достижение некоторых целей. То есть нужно стратегически планировать науку, фундаментальные научные школы должны выйти на мировой уровень. Также должен быть опыт реализации крупномасштабных научных проектов. Для этого нужно активно взаимодействовать академической науке с ведущими вузами страны. Должно быть наличие территориального образования с высокими научными, инновационными и промышленными потенциалами. И также очень слабо развита охрана и защита закона интеллектуальных прав на результаты научно-технической деятельности. Естественно, также является самым ключевым в этом аспекте наличие международной мобильности российских учебных школ высшей квалификации и зарубежных. Для этого в последнее время развивается такое понятие, как академическая мобильность вуза. То есть вузы России активно обмениваются студентами с зарубежными коллегами и партнерами. И тем самым здесь идет расширение обмена опыта и знаний между этими странами. Таким образом, Россия к 2020 году, конечно же, поставила огромные цели, но я думаю, что они вполне осуществимы. Если это интересно прежде всего начинающим студентам, потому что для осуществления этого появилась очень большая поддержка со стороны правительства Российской Федерации. Например, это всевозможные гранты, конкурсы, стипендии, дотации, поддержка финансирования. В частности, это прежде всего стипендии президента и правительства Российской Федерации. Также те же стипендии на поездку за рубеж по обмену этих студентов, а также гранты на финансирование своих проектов. В том случае, если проект покажется очень оригинальным, очень грамотно к нему подойти, в особенности научный подход, научная новизна здесь имеет большое значение, а также оригинальность в общем и целом.
Прохоров Илья и Ахтиар Мубаракшин – победители недавнего всероссийского конкурса «Мехатрон». Больше всего смогли поразить меня. Они увидели редко озвучиваемые проблемы современной науки.
Почти у всех людей складывается об ученых мнение, что эти ученые – серые мышки, и отчасти это можно назвать правдой, потому что те, кто занимается наукой и хочет в этом деле чего-либо достигнуть, им необходимо потратить много времени, чтобы достичь своих целей и изучить интересующую их тему. Из-за этого всего у многих людей отпадает желание заниматься наукой. И нужно менять людей, чтобы вывести их из состояния этой серой мышки и тем самым изменить представление других людей об ученых. Одним из выходов, я считаю, это создание сообщества ученых в рамках города. В интернете есть такие сообщества, например, Хабр-Хабр, но одно дело интернет, а совсем другое дело живое общение. Встречи ученых в рамках города позволяли бы заинтересованным людям обсуждать свои проблемы и узнавать мнение других на них, а также получать новые знания. Все это можно характеризовать как созданную в 2013 году курилку Гутенберга. Сейчас это проводится в виде лекций, когда знающие люди в конкретном вопросе рассказывают лекции простым и понятным языком. Такие мероприятия позволяют людям развивать свою речь и дикцию. Также выступающие люди со временем смогут обладать необходимой харизматичностью, и другие люди, смотря на этих людей, которые выступают на этих лекциях, могут заражаться целью, чтобы взять этого человека в себе в пример и пытаться как-то ему подражать, что вот он хорошо выступает, так деятельность в ученой сфере не такая уж плохая, они не серые мышки, а вон как все рассказывают. Также существует проблема в конкурсах, это, например, отчисление призовых. Мы участвовали в конкурсе по мехатронике в июле, который проходил в Томске. Ну, там был призовой бюджет, который распределяли между победителями. От того, что выиграла команда, приходится оплачивать 35% государству. Как будто приехали участники не как-то соревноваться между собой, а просто крутить рулетку и оплачивать от этого выигрыша 35%.
Так, ну одна из причин, почему наука не так популярна, это сам процесс обучения. То есть уроки в школе сразу отбивают желание учиться. Что-то узнавать, что-то новое. То есть, казалось бы, интересные темы, которые в университете преподаются, они преподаются таким языком, то есть сразу нагромождение формул, какой-то куча материала. У человека даже нет общей картины о том, что и как. Ему сразу вот эти доскональные рассуждения, доскональные вот эти формулы, которые, по сути, через 5 секунд забываются и вовсе не нужны. То есть многие интересные вещи можно было рассказать намного проще на пальцах, чтобы у человека сформировалась уже общая картина, и дальше он уже до сложных вещей сам доберется. То есть до всех этих формул они просто превратятся в простые, если он будет, у него будет общая картина, которая... Ну то есть сам по себе я знаю, что вот многое, что я узнал вообще о науке там и каких-то вещах научных, я почерпнул из интернета, из многих ресурсов. Например, русскоязычный ресурс Хабр-Хабр. То есть тут становится другой вопрос о том, есть ли тяга вообще к науке человека. То есть я по себе знаю, что, допустим, с детства у меня была тяга к науке. То есть я даже пробовал не заниматься ей, заниматься какими-то другими вещами, но как-то не получалось, постоянно приходил вот к этому. То есть, ну, к технике, то есть у меня в основном технический склад ума. То есть это придется жертвовать свое время на изучение каких-то вопросов, на изучение формул, чтобы во всем этом разобраться самому, по крайней мере.
Итак, информация собрана, переходим к выводам. Вывод номер один. Научная база нуждается в увеличении финансового потока для провинциальных университетов. Это позволит создать достойную оплату научных сотрудников, поможет им выделить время для реализации проектов и проработки лекционного материала. Также обеспечит лабораторную базу и позволит регистрировать проекты не только за рубежом. Помимо этого, будет повышена академическая мобильность между студентами и учеными российских вузов, а дополнительные средства помогут организовать большее количество научных мероприятий и свободных лекториев. Вывод номер два. Важно изменить статус и престиж ученого в нашем обществе. Во-первых, необходимо создавать коммуникационные лаборатории, которые помогут молодым ученым научиться взаимодействовать с журналистами и публикой. В коммуникационных лабораториях их научат ораторскому мастерству, донесению информации до населения доступным, понятным языком. Во-вторых, стоит обратить внимание на площадки, где ученых смогут обучать лидерским качествам. Бесспорно, лидером не может стать каждый, но тем не менее, это поможет разрушить стереотип о том, что ученый – это скучный человек. Вывод номер три. Стоит изменить подход к образованию. Всеми любимые лекции уже перестали приносить ту пользу, что и 60 лет назад. Новые знания воспринимаются по-другому и должны подаваться малыми порциями. На сегодняшний день важно мотивировать студента заниматься самостоятельно и самому приходить к сложным выводам. Ярким примером может послужить опыт западного образования, где студенту выдается лекционный материал, а на занятиях преподаватель и студенты вместе обсуждают тему, разбираются в нюансах и разъясняют вопросы, которые вызвали непонимание. И последний, четвертый вывод. Наука должна быть понятна всем. Необходимо создать свободные научные лектории в регионах, подобных курилке Гутенберга в Москве. Этот формат вдохновит молодых людей и школьников заниматься научной деятельностью. При этом сам ученый получит площадку, где сможет тренировать свои коммуникативные и ораторские навыки, приобретет опыт выступления перед аудиторией. Ну и помимо этого, он сможет дать яркое представление об области своей научной деятельности. А остальные выводы вам стоит сделать самим. Надеюсь, вы почерпнули что-то новое. А мы пока прощаемся до следующего расследования. С вами был Павел Худяков. До скорой встречи!